Кекті саат 7 олды, бүгін 2 октябр, күнгі жекшембе. Уда Азаттык радиосу саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бишкектин мэри Албек Ибраимов жана жогорку кеңештин депутаты Исхак Перматовдун жубайлары ээлик кылган фирманын айланасында жаңы жагдайлар белгилүү болду. 5 октябрда Бириккен улуттар уюмунун баш катчылыгына талапкерлер үчүн кезектеги жашыруун добуш берүү өтөт. Орусияда орус жарандыгын алып энелик капитал деп аталган мамлекеттик программанын негизинде берилчү каражатка үй же жер алууну көздөгөн кыргызстандык мигранттардын саны арбыды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Ошентип, Бишкектин мэри Албек Ибраимов жана жогорку кеңештин депутаты Исхак Перматовдун жубайлары ээлик кылган фирманын айланасында жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Депутат Алмамбет Шыкмаматов шаар башчынын жубайынын ишканасы авиамайларды дүңүнөн сатуу менен алектенерин айтып чыкты. Шыкмаматов мындай маалыматты салык кызматынан расмий түрдө алганын ырастоодо. Бирок Ибраимов жана Перматов жубайлары күйүүчү май сатуу менен алектенерин четке кагып жатат. Буга чейин Ибраимов Манас ава майданын жетектеп турганда жубайынын фирмасы күйүүчү май менен камсыз кылганы айтылып келген эле теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун жубайы ээлик кылган компания авиамайларды сатуу менен алектенэрин депутат Алмамбет Шыкмаматов айтып чыкты. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабына берген жообунда тастыкталган. Депутаттын Азаттыкка билдиришинче, Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимова ТМ Орланд Групп ишканасына жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Салык кызматынан расмий билдирүү келди. Ал билдирүүгө ылайык жана Орланд Групп деген компания 2004-жылы түптөлгөн, бирок 2015-жылы ошол Айнура Ибраимова Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ошол бензинди сатат, ошондой бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Алмамбет Шыкмаматов бул маалыматты таратары менен эле мамлекеттик салык кызматы депутатка берилген расмий тастыктаманы төгүндөөгө шашты. Салык кызматынын жүйөсүндө депутат Шыкмаматовго берилген документтер ТМ Орланд Групп компаниясы күйүүчү майды дүңүнөн саткандыгын тастыктабайт. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эркен Сазыковдун айтымында, мэрдин жубайынын компаниясы май ташуу максатында түзүлсө да, учурда андай иш менен алектенбейт.
Фактически жана данныйлардан кажа кетип жаткан. Тени мамлекеттик салык кызматы 23 октябрда жогорку кеңештин депутаты койгон суроого так жооп бериш үчүн анын кат даярдалган болчу. Катта белгиленип турат, фирманын эң негизги түрү болуп поставка топлива деп саналып турат. Ошондо биз толук көлөмдө подтверждение кылган жок болчубуз.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов 2013-2016 жылдары Манас аэропортун жетектеп турган. Дал ушул учурда анын аялы бизнес өнөктөшү менен бирге сөз болуп жаткан ТМ Орланд компаниясын сатып алган. Буга байланыштуу аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалыматтар айтылган эле. Бирок маалыматтык агенттиктердин бирине маегинде Айнура Ибраимова муну жокко чыгарган. Ал эми депутат Исхак Пирматов жубайынын Айнура Ибраимова менен бирге компанияга ээлик кылаарын тастыктайт. Пирматовдун айтымында компания туризм тармагында алектенет. Бирок түшүнүксүз жагдайда компанияны каттоо учурунда күйүүчү май ташыйт деп жазылып калгандыгын депутат айтууда.
Эч качан ал не то что авиатопливо, эч күйүүчү майлоочу заттар менен эч качан алектенген эмес, етпейт дагы. Бул компания түптөлүп атканда 2004-жылы. Ушундай авиатопливо деген бир да сөз жок, жөн эле бензин сатабыз деп регистрация болгон. 15-жылы пререгистрация болуп аткан маалда кандайдыр бир белгисиз себептер менен авиатопливо деген сөз кошулуп калган. Ким кошкон, биз ошону азыр иликтеп жатабыз.
Пирматов Бишкектин мэри менен көп жылдан бери үй бүлөлүк катышта экендигин да жашырбайт. Ошентип ТМ Орланд компаниясынын кожоюндары менен салык кызматы коомчулукка тараган маалыматты четке кагууга аракет кылууда. Бирок коомчулукта Албек Ибраимовдун аялына таандык делген ишканаларда шек туудурган жагдайлар көп экенин, аны иликтөө зарылдыгын айткандар чыгууда. Маселен, Ибраимовдун мүлктөрү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан журналист Элнура Алканованын айтымында Албек Ибраимов аэропортту жетектеп турган учурда жубайы бул компанияга сатып алыш эле шек туудурат.
Бул компанияны Албек Ибраимов Манас аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп турганда аялы сатып алган. Бул биринчиден кызыкчылыктар кагылышы болуп жатат. Экинчиден Ибраимов өз декларациясында бул компаниядан түшкөн кирешелерди көрсөткөн эмес. Мунун баарын текшерүү керек деп ойлойм.
У них в декларациях и доход тоже они скрыли.
Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди мыйзамсыз алып жугурду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттаткандыгын жарыялаган эле. Бул коомчулукта чоң жаңжалды жараткан. Бирок Ибраимов бул маалыматты четке кагып, Текебаевдин үстүнө сотко кайрыларын билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду улантабыз. 5-октябрда Бириккен улуттар уюмунун баш катчылыгына талапкерлер үчүн кезектеги жашыруун добуш берүү өтөт. Буга чейинки 4 айлампадан кийин Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутеррес алдыда баратат. Бирок коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү Орусия анын талапкерлигин өткөрбөй коюшу мүмкүн. Азыркы баш катчы Пан Ги Мундун кызматтагы мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Шаршембиде Болгария өкмөтү Евробиримдиктин бюджет жана адам ресурстары боюнча комиссары Кристалина Георгиеваны улуттар уюмунун баш катчылыгына көргөзүп жатканын билдирди. Өлкөнүн буга чейинки талапкери ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова бул жогорку кызматка атсалышып жаткан 9 кишинин ичинен 6-чы орунду ээлегендиктен аны алмаштыруу чечими кабыл алынды.
След проведени разговори и консултации става ясно, че
сүйлөшүп, кеңешип туруп, баш катчыны шайлоодо чыгыш Европа блогунун шанстарын көтөрүп, бекемдей турган талапкерге мүмкүнчүлүк берилиши керек деген пикирге келдик.
Генеральный секретарь на ОНЕ.
Деди Болгариянын тышкы иштер министри Даниэл Митов өкмөт жыйынында. Бокова азырынча София өкмөтүнө өз жообун кайтара элек. Бирок буга чейин болгариялык гезиттердин бирине берген интервьюда жарыштан чыгууга негиз жок деп айткан болчу. 26 сентябрда Коопсуздук кеңешинде жашыруун добуш берүүнүн 5-чи айлампасы болду. Бул жараян мунаса табылмайынча улана берет. Андан кийин кеңеш тандап алган талапкерди 193 мамлекет катышкан башкы ассамблеяга расмий сунуш кылмакчы. Азыр алдыда Португалиянын мурдагы өкмөт башчысы өткөн жылдын этегине чейин 10 жыл бою качкындар боюнча жогорку комиссар болуп иштеген Антонио Гутеррес келатат. Соңку айлампада ал 15 мүчөлүү кеңеште буга чейинкидей эле 12 добуш алды. Бирок негизги атаандашы Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчек 3-чү орунга жылып калды. 2-чү орун Сербиянын мурдагы тышкы иштер министри Вук Еремичке тийди. Экөөнүн тең акыркы добуш берүүгө караганда колдоочулары азайды. Гутеррестин алдыга чыгышы айрым байкоочулар белгилегенде күтүлбөгөндөй болду. Эмне дегенде көпчүлүк бул ирет баш катчы болуп чыгыш Европанын өкүлү, аял саясатчы болот деп болжолдоп келген. Салт боюнча региондордун өкүлдөрү кезектешип бул кызматты аркалап келишет. Буга чейин Азия, Африка, Латин Америкасы жана Европадан чыккан саясатчылар баш катчы болушкан. Гутеррес талапкерлердин катышуусундагы коомдук угууларда жакшы таасир калтырып, качкындар көбөйүп, терроризм, климаттагы өзгөрүүлөр өңдүү маселелер курчуп турган кезде анын тажрыйбасы өзгөчө жогору баалануууда. Качкындар мекемесин баштап турган кезде өткөн жылдын декабрында ал сириялык бозгундарды кабыл алгылары келбегендер экстремисттердин чырагына май тамызып жатат деген эле.
We must not forget that despite the rhetoric we are hearing these days,
бул күндөрү байма-бай айтылып жаткан ар кыл сөздөргө карабай, качкындар террорчулуктун булагы эмес, биринчи курмандыгы экенин унутпоо зарыл. жан сактай качабыз деп тоокелдике барып жатышкандыктары үчүн аларды күнөөлөбөш керек. Ооба, террорчулар да качкындарга аралашып кетиши ыктымал, бирок андай мүмкүнчүлүк калган катмарлар арасында да бар. Акыркы окуялар көргөзгөндөй, ички радикалдашуу эң чоң коркунуч жараткан факторго айланган.
As all the recent incidents have shown.
Гутерес тандоо процесси жүрүп жаткан учурда улуттар уюмунун жетекчиси ортомчу, тараптар ортосунда көпүрө куруучу, жаңжалдардын кесепеттерин жойгон эмес, алардын алдын алууга багытталган тынчтык дипломатиясын түзгөн адам болууга тийиш деген эле. Ошол эле маалда мурдагы комиссардын жеңиши жөнүндө айтуу азыр өтө эрте. Талапкерлердин бири утуш үчүн кеминде 9 добуш алып жана туруктуу мүчөлөрдүн ветосуна туш болбоого тийиш. Москва болсо, эл аралык коомчулуктун башкы дипломаты болуп Чыгыш Европанын өкүлү шайланышы керек деп кайталап келатат. Орусиянын позициясы эмки 5 октябрда туруктуу 5 мүчө мамлекет түстүү бюллетендер менен добуш бергенде белгилүү болмокчу. Орусия бир топ өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болгон Гутерестин талапкерлигине вето койсо, анда батыш тиешелүү жооп кайтарышы мүмкүн. Атап айтканда, азыркы тизмедеги бардык калган адамдар да өткөрүлбөй, жаңы талапкерлер сунуш кылынмакчы, дейт Коопсуздук кеңешиндеги жогорку дипломаттардын бири. Ал эми жогоруда сөз болгон болгариялык Кристалина Георгиева да Гутерестей тоскоолдуктарга туш болушу ыктымал. Эмне дегенде, ал Орусияга каршы санкцияларды киргизген Еврокомиссияда жогорку кызматты ээлейт. Азыркы башкачы Пан Ги Мундун кызматтагы мөөнөтү ушул жылдын декабрында соңуна чыгууда. 1946 жылдан бери улуттар уюмун 8 киши жетектеп келген.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Орусияда орус жарандыгын алып, энелик капитал деп аталган мамлекеттик программанын негизинде берилчү каражатка үй же жер алууну көздөгөн кыргызстандык мигранттардын саны арбыды. Азыркы кезде 600 миңге чукул кыргызстандык орус жарандыгына өткөн айтылса, алардын көбүн жаштар түзөт. Кененирээк Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда энелик капитал деп аталган программанын негизинде үй бүлөдө экинчи бала төрөлгөндө 450 000 рубльдан жогорку өлчөмдө каражат мамлекеттен бөлүнөт. Нурлис Токибаев Орусияга үй бүлөсү менен баргандар, же иштеп жүрүп баш кошкон жаш үй бүлөлөрдүн көбүнө мындай мамлекеттик пул чоң жөлөк болуп жатканын айтат.
Биз эми Москвага келгенибизге канча болду? 6 жыл болду. Аялым жарандыгы российский, анан бул жерде 3 балам төрөлгөн. Чоң бала 4 балам бар, 3 балам бул жерде төрөлдү. 2 балам төрөлгөн. Өлгөндөн кийин ошо материнский капитал алганбыз, 453 000 сертификат. Аны бирок эч кандай мындай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеткенге болбойт экен. Аны мисалы ипотека, бул жерден квартира ала турган болсоң, Москванын чытырак жеринен ошол первоначальный взнос болуп, биринчи 10% сөзү банктын шартына карап 10% же 20% ошол акча автоматически которулат. Эми Москвада кала турган же Россияда кала турган оюбуз деле жок. Кыргызстан жараны болуп ошол жакта төрөлүп тарбия алгандан кийин мекенден алыс болгонун баары бир кетким келет экен, бирок эми барган менен эмне иш кылмаксың? Биринчиден ишим жок, анан жарап турат үйүң жок, мамлекеттен сага колдоо болбосо, анан көбүн эсе эле биздин жаштар ошентип неме алып атышат, келип үйлөнүп балалуу болуп ушу материнский капиталды өздөрүн оформить этишип ошонун артынан үй издегендер көбүн эсе эле.
Москвада жашаган Перизат энелик капитал алуу үчүн жаңы төрөлгөн ымыркайдын энеси сөзсүз түрдө орус жараны болушу керектигин белгилейт.
Мен Россия Федерациясында көп жылдан бери жашайм. Ушул жерде 2 балалуу болгом. Экинчи балам төрөгөндө материнский капитал орусча, кыргызча материалдык жардам алгам. Пока иштете элекмин. Бул материнский капиталды пенсионный фонддон алынат. Ата-энеситен РФ болуш, Не обязательно, но мама должна быть россиянкой.
Орусияда энелерге берилчү мамлекеттик жардамдан 25 000 рубльды гана акчалай алууга болот. Калганын баланын окуусуна, үй же жер сатып алууга гана колдонуу керек. Гүлсия Ашыралиева болсо учурда энелик капиталы бар кыргызстандыктарга Твер облусунда үй сатып алууга жардамдашып жатканын айтат.
Мыйзамдуу жол менен алып беребиз. Ошол материнский капиталга үй алып аткан адамдар деревнялардан дом алып берип атабыз да, үйлөрдү алып берип атабыз, жер үйлөрдү. Ал үйлөр деген жашаганга болуш керек, шарты бардык шарттары бар болуш керек. Жашаганга лайыктуу болуш керек. Анан ошол элдүү населенный пункттан болуш керек. Эң негизги критерийлери пенсионный фонддон текшерип туруп, анан биз биринчи ал үйлөрдү орустардан өзүбүз сатып алабыз. Кээ бир үйлөрдүн документтери жок, орустардын баягы эски үйлөрү, документтери жок үйлөрдү ОТИДО документтерин баардыгын толуктап, кадастрый паспортторун даярдап, үйдүн тек паспорттарын даярдап, жашаганга ыңгайлуу, макул дегенде анан свети бар, үстү бүтүн, полдору бүтүн, айнеграмкалары таза ошондой үйлөрдөн алып беребиз. Анан кийин алып бергенден кийин ал үйлөрдү карап туруп, текшерип туруп, анан пропискага коюшат. Азыр ушундай орустар закон чыгарып койду, бир үйгө 5 гана адамды пропискага коюп атат. Демек бир үй бүлө өзү үйдү сатып алгандан кийин ошол үйгө пропискага тура алат да. Эң негизгиси эле кыргыздар ушул үйлөрдү пропискага туруш үчүн алып атышат. Бул жактан үй алып алгандардын көпчүлүгү эле Москвада кайра иштешет, эч кимде келип жашагандар деле аз. Жашап мал фермаларды куруп, уй фермаларды же болбосо дыйканчылык кылып же парник иштетип аткан кыргыздар дагы бар мына биздин жанымызда.
Ушул тапта Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругу боюнча өлкөдө бала төрөлүшүнүн өсүшүн колдоо максатында экономикалык каачылыкка карабай энелик капитал программасы 2018 жылга чейин узартылганы маалымдалды. Ал эми азыркы кезде орус жарандыгына өткөн кыргызстандыктардын саны 600 миңге чукул, алардын көбүн жаштар түзөт. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолорду деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Эми маданият темасына кайрылабыз. 30 сентябрда Бишкектеги Орус драма театры быйылкы күзгү көрсөтүүлөрүн Лермонтовдун Демон спектакли менен ачты. Спектакль КМШ мамлекеттеринин гуманитардык кызматташтыгы мамлекеттер аралык фондунун колдоосунда коюлууда. Ал эми Кыргыз академиялык драма театры, шаардык жаштар театры күзгү сезонун октябрь айынын башында ачат. Күзгү көрсөтүүлөрүн баштап жаткан драмалык театрлардын репертуарларына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Бул Демон спектаклинин үзүндө Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Эленора Турдубекова бул долбоор Кыргызстандын театралдык дүйнөсү үчүн жаңылык жана өнүгүүнүн жаңы баскычы болот деген ойдо.
Бул ачылышка карата Москвадан келген чыгармачыл топ кызыктуу жаңы спектаклды тартуулаганы жатат. Ал Михаил Юрьевич Лермонтовдун Демон жана биздин замандын уулу чыгармаларынын негизинде жазылган спектакльда Манастын ыргагы менен Лермонтовдун поэзиясы сунушталат көрүүчүлөргө. Ошондой эле спектаклдын музыкасы бул жерде аспаптар менен классикалык виолончель, скрипка жана биздин улуттук кылгыяк жана башка коштойт.
Турдубекова спектаклдин өзгөчөлүгүнө да токтолду.
Биздин улуттук адабият менен орус жана дүйнөлүк классиканын айкалышуусун режиссер терең изилдеп, изденип тапканы болуп атат. Лермонтовдун чыгармаларына биздин кандайдыр бир музыкалдуулугу туура келгендей эбин таап ушундай иш жүргүзүп атат. Бул спектакльда кыргыз жана орус тилинде жүрөт.
Эленора Турдубекова Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры 82-нчи театралдык сезонунда өз көрүүчүлөрүнө 10 ашык спектакль тартуулай турганын айтты. Анын ичинде балдар үчүн арналган спектакльдер да бар. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театры болсо, күзгү сезонун 3 октябрда Бексултан Жакиевдин Көздөн учкан Атажурт аттуу спектакли менен ачат экен. Бул тууралуу аталган театрдын директору Темирлан Сманбеков кабарлады.
Биринчиден бул жанагы улуу үркүндүн 100 жылдыгына арналып коюлган спектакль. Буга каражатты атайын президенттин эсебинен бөлгөн. Президент тарабынан ошо биринчи премьерасы ачылыш менен болот да. 4-түндө Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу боюнча коюлган пьесада спектакль бар, режиссёру Марат Козыкеев. 5-инде жанагы Түрк Сойдун атайын заказы менен колдоосу менен Коркут Ата спектакли коюлду. Ал да биринчи премьерасы болот. Мындай шартында 3 жаңы классикалык чыгармалары менен 90-чу театралдык сезонду ачабыз.
Темирлан Сманбеков 6 октябрдан баштап Кыргыз академиялык театры Ош шаарында өтө турган республикалык театралдык фестивалга катышаарын, андан кийин кайрадан спектакльдерди көрсөтө баштаарын кошумчалады. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын артисти Чынара Калыбекова өздөрүнүн театр күзгү сезонго кайсы чыгармаларды даярдап жатканын айтып берди.
4 октябрда ачылат, Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр деген спектакль менен ачылат. Бул спектакль бизге уже салтка айланып калды. 12 жылдан бери ушул спектакль менен ачабыз да. Өзү 12 жыл болду коюлганына. Андан тышкары башталысында бизде сразу эле ушу 4-5 талант тагдыр болот. 6-сында Марбажиев болот. Ушул айыбыздын аягында 26-лардан кийин Султан Ыраевдин Суфлер деген спектакль менен театр Лондонго бүткүл дүйнөлүк фестивалга кетип атат.
Мындан башка да бир топ театрлар күзгү сезонун ачуу алдында турат. Ал эми Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры болсо, быйылкы 74-чү театралдык сезонун 24-25 сентябрда, Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры 14-чү сентябрда ачкан. Учурда спектакльдер жүрүп жатат. Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик театр бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Америка Кошмо Штаттарында дүйнөдөгү биринчи нано балык жасалды. Кытайлык генетиктер түшүмдүү күрүчтүн уңгусун тапты. Өч бараткан жылдыз кайра тирилди. Айран жана сүт аялдарда эмчек рак оорусунун өнүгүүсүн азайтарын канадалык микробиологдор аныкташты. Илим жана технологиялардын соңку ачылыштары тууралуу Амирбек Азам уулунан угалы.
Нано балык жасалды. Дүйнөдөгү туңгуч нано балыкты Сан-Диегодогу Калифорния университетинин Джиксинг Ли жетектеген инженерлер тобу жасады. Кумдун кыпыныдан 100 эсе кичине нано балыктын алтын башы жана куйругу никель денесине шакектер менен туташкан. Анын денесинин ар бир бөлүгү 800 нанометрдей узун. Бир нанометр 1 метрден миллиардтан бир бөлүгүнө барабар. Магниттик талааны нано балыктын никель денесине багыттаганда, куйругу жана башы кыймылдап, ордунан козголуп сүзө баштайт. Нано балыктарды даарыны кан тамыры менен дененин каалаган бөлүгүнө жеткирүү, хирургиялык кийлигишүүсү жок операция жасоо жана жалгыз клетканы манипуляциялап өзгөртүү үчүн пайдаланса болот. Азыр докторли башындагы инженерлер өз милдетин аткарган соң денеге зыян этпей изилип же бөлүнүп кетчү нано роботтун үстүнөн иштешүүдө. Тегине караганда түшүмдүү мол берчү гибрид күрүчтүн генетикалык уңгусу табылды. Бул кытайлык окумуштууларга эң түшүмдүү күрүчтүн үлгүсүнүн молекулярдык дизайнын түзүүгө мүмкүндүк берди. Алар 8 жылдык изилдөөнүн жүрүшүндө гибриддик күрүчтүн түркүмүн мүнөздөөчү 400 ашуун генетикалык белгисин да аныкташкан. Бул табылга күрүчтүн түшүмдүү жана сапаттуу жаңы түрүн өстүрүүгө жол ачаарын айтат Шанхайдагы өсүмдүктөр физиологиясы жана экология институтунун директору Хан Бин. Анын командасы Кытайдын ар тарабынан гибрид күрүчтүн 1500 жакын үлгүсүн чогултуп, алардын ичинен өзгөчөлүктөрүнө, тегине жана түшүмдүүлүгүнө жараша 17 түрүн тандап алышкан. Анан 17 күрүштөн өнүп чыккан 10,074 күрүштүн тегин, тукумдаш үйрээтин жана жалпы мүнөздөмөсүн жазып чыгышкан. Бул 17 эрдизайыптан туулган 10,000 көп балага окшош. Биз түшүмдү жакшы берген түрлөрдөн генетикалык моделин изилдеп чыктык, дейт кытайлык илимпоз Хуан Сиу Хюй. Хан Биндин айтымында күрүштүн жаңы түрүн өстүрүүгө демейде 8 жылдан 10 жылга чейин убакыт кетет. Бирок бул мөөнөт 2 эсе кыскартылат, дейт ал. Күрүч кытайлардын 65%нын негизги оокаты. Өлүп бараткан жылдыз кайра тирилди. Астрономдордун эл аралык командасы эски жылдыздын кайра төрөлүшүн реалдуу убакта байкап турушту. Бул кичинекей карт жылдыз жерден 2700 жарык жыл алыстагы Стрингрей Небула үркөр жылдыздарынын борбордук жылдызы. 1971-2002 жылдары анын температурасы 20,000 градустан 60,000 градуска көтөрүлүп, көлөмү 3-4 эсеге азайган. Соңку байкоо бул жылдыз муздап кеңейе баштаганын, анын бетиндеги температура 50,000 градус болуп калганын көрсөттү. Бул жылдыздын абалкы массасы күндүн массасына окшош болчу. Жана мындай салмактагы жылдыздардын эволюциясы демейде бир кыйла көп убакта жүргөндүктөн, анын бетиндеги температуранын ылдам өзгөрүүсү астрономдор үчүн түшүнүксүз эле. Астрономдор мурда да жылдыздар жалбырттап, от бөлгөнүн көрүшкөн. Бирок алар жылдыздын ысып, кайра муздап кысылганын, анан кайра кеңейгенине алгачкы мертебе күбө болушту. Демейде жылдыздар миллиондогон жана миллиарддаган жылдарда өзгөрүп эволюция болушат. Айран жана сүт аялдарда эмчек рак оорусунун өнүгүүсүн азайтат. Канадалык окумуштуулардын изилдөөсү көкүрөк рак илдетине кабылган аялдардын эмчек безинде ракты козгочу бактерияларга катар эле соо эмчек безинде аны коркунучтуу дарттан коргочу бактериялар көп болоорун көрсөттү. Бул илимий ачылыш айран жана сүт сыяктуу азыктарды аялдардын көкүрөк рак илдетин дарылоого пайдаланууга кеңири жол ачышы ыктымал. Мындай изилдөөнү жүргүзгөнгө эзелтен эмчектеги баласы бар аялдарда көкүрөк рак оорусу азайганы түрткү берген. Ошон үчүн бала эмизген аялдарга көкүрөк микрофлорасын жакшыртуунун зарылдыгы жок деген пикирде профессор Рейд. АКШда ар бир 8-нчи аялга өмүрүнүн бир күнү эмчектин рак илдетине кабылган деген диагноз коюлат.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны уктуңуздар. Аны алып барган мен Рахат Кеңешова.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире радио Азаттык передача «Перекресток». В бишкекской студии работаю я, Дюбек Бегалиева. И сегодня мы будем обсуждать промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Прошло уже достаточно времени, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что мы получили от членства в этом союзе, чего мы не получили и какие наши ожидания не сбылись. С одной стороны, мы видим действительно подешевевшие товары из России, некоторые широкого потребления. Ну, возможно, это связано с девальвацией рубля, может быть. С другой стороны, мы видим, что многие обещания и надежды не сбылись. Например, доля Кыргызстана от расщепления таможенных сборов общих оказалась ниже, чем мы ждали. Потом экспорт упал. В общем, импорт также упал. В общем-то, радужных перспектив, которые нам обещали, мы пока не увидели. Для того, чтобы обстоятельно поговорить об этом, мы пригласили в студию эксперта по евразийской интеграции Игоря Шестакова и бывшего депутата 5-го созыва Дюгурку Кенеша Амирбека Абдрахманова. Это два идеологических оппонента, которые стоят по разные стороны баррикад, и послушаем, что они нам сегодня скажут. Прошло уже сколько? Около года, да? Или полтора года уже прошло, можно сказать. Да, с тех пор, как Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС. Амирбек Агаев, в свое время, когда в парламенте обсуждали, стоит ли Кыргызстану входить в Евразийский союз, вы были одним из противников. Из того, что вы тогда говорили, что сейчас сбылось, если не лукавя сказать, вспомнить действительно честно, что вы говорили, о чем предупреждать, что сейчас сбылось?
Вы знаете, союзы создаются на основе чего-то, какой-то платформы. Евросоюз, если взять, там платформа демократической ценности, демократическая система и либеральная экономическая система. И во время СССР тоже были союзы там. Соцлагерь, Варшавский договор, СЭФ назывался, Союз экономической взаимопомощи. Но, однако, мы видим, оно продолжение не имело, вместе с СССР и умерло. Поэтому вот этот союз, который создает, на какой основе создается? Это главное. И мы говорили постоянно, что Россию ожидает кризис, и этот кризис к нам придет. И мы все это видим. Uh-huh. Оно идет, кризис идет. Вот вы говорите, дешевле стало. Дешевле стало не от того, что Россия там, с России товар прямо идет. Нет. В России большая девальвация, два раза их рубль упал, и у них очень стало дешево. Вот даже моя семья несколько машин купили через Россию. Но с другой стороны, вот смотрите, есть ВТО. Весь мир этим пользуется, универсальные законы, и никто не мешал нам торговать. Я сейчас некоторые товары с России покупаю, у меня один сельскохозяйственный проект. Мы платим НДС тут, в Бишкеке. Представьте себе. И вот этот НДС очень сложно, осложнен. Я вот по одному позиции уже 3 месяца не могу заплатить НДС. Я хочу заплатить, а Россия без НДС не отпускает. Абсолютно не разработали, действительно настоящую свободу не обеспечили, как в еврозоне. И в Европу поедете, никакого груза никто не останавливает, ни человека, ни груза. А тут те же коррумпированные таможенники, коррумпированные чиновники, и ничего не меняется. И сейчас я могу сказать, что у этого союза нет будущего.
Игорь, скажите, какие плюсы мы получили? Что мы на данный момент имеем хорошего от того, что мы вот в ЕАЭС стоим?
Ну, я хотел бы сказать, что когда вот у нас, вы помните, произошла отставка правительства, когда мы вступали образовали Евразийский союз, тогда было правительство Джамарта Атарбаева, да, и возникла некая пауза, потому что он ушел в отставку, Тимир Сариев назначался исполняющим обязанности, и мне на почту, поскольку я общаюсь достаточно, ну, скажем так, часто с представителями диаспор, которые работают в России, вот на почту такие обращения я начал получать, да, вот, где как бы основное, что вот правительство не должно затягивать вступление в Евразийский союз. То есть это писали наши граждане от имени своих общественных организаций, которые находятся в России, их достаточно много. Знаете, когда, если мы говорим, есть голос народа, да, то, наверное, вот это-то и есть голос народа, да, то есть это то мнение, которое не было ангажировано кем-то, потому что, как мы знаем, за последние два года Россия начала, ну, видимо, другого пути не было, ужесточать миграционное законодательство. Кыргызстанцев оно тоже коснулось. Проблемы были с мигрантами. Как известно, у нас трудовая миграция — это 30% ВВП. Да,
там... А эти люди писали вам, что...
Эти люди просто...
Только лишь...
Нет, они не мне лично
писали. Облегчение условий передвижения там людей, вот это?
Да, нет, да, там вот это было как раз. Это не мне они писали, они просто обращения рассылали. Люди, да, это была рассылка обращений. И там как раз шла речь о том, что, как мы знаем, после вступления в Евразийский союз отпала необходимость покупать патенты, сдавать вот экзамены обязательные. Да, это не просто было, вот, скажем так, чисто юридические нормы, это еще были большие расходы. Если человек не сдавал, ему приходилось снова. То есть, по сути дела, было большое облегчение. Но я хочу...
Что еще?
Нет, я просто сейчас закончу мысль по миграции, Жебек. Дело в том, что мы не должны рассматривать трудовую миграцию просто вот как человек приехал, заработал, деньги отправил. Да? Давайте посмотрим, что нам принесла трудовая миграция. У нас... Сейчас мы видим, появилась масса не просто авиакасс по продаже билетов в сторону российских регионов, да, у нас появились новые транспортные сообщения. То есть транспортная инфраструктура, поскольку появились заказ, да, люди стали ехать, стала развиваться транспортная инфраструктура. Переводы – это банковская инфраструктура. Мигранты, которые сюда присылали деньги, они стали покупать жилье, и это, в общем-то, был толчок для строительства, да, нашего жилищного во многом. А еще также мигранты платили за образование своих детей. Естественно, у нас это стало развиваться образовательная сфера услуг. Я сейчас не беру качество, да, я просто говорю по направлениям. Поэтому, собственно говоря, вот эти дивиденды, они уже есть. И они не связаны там с большой политикой, с какими-то попытками перетянуть Кыргызстан в ту или иную сторону. И теперь по ВТО. Да, мы действительно вступили в ВТО, если мне память не изменяет, Мурбек меня подправит, по-моему, в 98-м году, да, мы вступили в ВТО. Но заметьте одну особенность. Вступив в ВТО, мы до сих пор, ну, сейчас уже, правда, Россия нам на это деньги дала, но наше правительство так и не сделало до конца. Мы не имели лабораторий, которые бы по международным стандартам оценивали нашу продукцию. То есть получается, что вступив в ВТО, мы стали только страной реэкспорта товаров, но не производства их. Потому что я помню, в 2012 году был доклад Всемирного банка, и такая цифра озвучивалась западными именно специалистами. Они почитали, что где-то ежегодно у нас, скажем так, теневой оборот экономики, это вот как раз этот черный реэкспорт, да, составлял 6 миллиардов долларов в год. Вот, собственно говоря, что мы имели. То есть мы...
То же самое, что с ЕАЭС. У нас же опять до сих пор нет ни одной полностью оборудованной лаборатории, и также к нам завозят очень много продукции, но мы, экспорт у нас снизился, мы все равно...
Жебек, я согласен. А что, Путин должен строить эти лаборатории или наши премьер-министры? Мне вот это непонятно. Вот Россия выделила, я хочу сказать, что согласно официальным данным, только в 2015 году Россия выделила 129 миллионов долларов Кыргызстану именно на адаптацию тех процессов по вступлению Кыргызстана в Евразийский союз, да, для их сглаживания, для наращивания потенциала и производства. Мне кажется, что когда мы сейчас говорим, здесь надо пока говорить не о политике, да, а надо говорить, насколько наши чиновники действительно работают в интересах народа. Потому что для меня, например, как была загадочная структура Министерства сельского хозяйства, так она и остается. Вот Амурбек подтвердит, что даже в Америке и в Канаде сельское хозяйство является дотационной отраслью. Наши фермеры, они являются в одном лице и производители сельхозпродукции, логистических центров нет. Они, значит, получается, избывают, и еще должны,
а вот
как банкиры, находить деньги.
Правильно. Российский фонд развития за все это время, ну, большую часть средств он разместил в облигациях и в российских банках. На данный момент сколько из них денег освоено, сколько уже прошло, как его создали, этот фонд? Несколько было скандалов вокруг того, что они
поменялось руководство, получают,
но деньги так и не освоили. Да, теперь там Матов сидит. Сегодня, как думаете, насколько хорошо работает фонд, как бы он для этого и создавался, чтобы укрепить экономику и подготовить к вхождению в ЕАЭС, да?
Вот, ну, Да, его главная цель этого фонда была как раз вот нашу промышленность и адаптировать. Вот. Но дело в том, что я считаю, что первое руководство фонда, оно отработало бездарно, мягко говоря. Это пусть уже антикоррупционные службы разбираются, насколько они, значит, были действительно, их выделение соответствует. То, что я видел, то, что показывали в СМИ, но это было никакого отношения к Евразийскому союзу не имели. Я видел человека, который производил какие-то печати, да, для нотариальных контор, получил там кредит, вот, и стал говорить, что он теперь производит эти печати на международном уровне. Какое отношение это имеет к промышленности и к производству, я не понимаю.
У вас тоже вопрос, да, к деятельности?
Да, у меня очень большие вопросы к деятельности. Я считаю, что по первому вот составу руководства вообще должна быть проведена проверка антикоррупционных служб. Россия деньги предоставила, но вот я проводил в марте этого года круглый стол с сельхозпроизводителями в Аше. Они, честно говоря, кроме того, что есть такая вывеска, как Кыргызско-Российский фонд, больше они его деятельности ничего не слышали. Вот. И мы тогда еще писали Кулматову, это, кстати, по-моему, до сих пор не было сделано с нашего круглого стола, чтобы они открыли представительство этого фонда в Аше, чтобы люди, фермеры в южных регионах, имели возможность получать кредиты. Извините меня, он едет в Бишкек, тратит свои деньги, зачем? То есть я считаю, что что хорошего сделал Кулматов, я тоже ничего не могу сказать. Он проводит какие-то пресс-конференции. Но, знаете, мне надо, чтобы меня привезли, сказали, вот, заработал завод, вот, фермерские хозяйства. Мне нужны примеры, а не красивые слова и вот эти цифры, которые нам постоянно озвучивают.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас сегодня в гостях Игорь Шестаков, эксперт по евразийской интеграции и бывший депутат, сейчас общественный деятель Мирбек Абдрахманов. И в студии работаю я, Джубек Бегалиева. Мирбек, скажите, а что бы мы делали, если бы, что бы было бы, если бы мы не вступили бы в ЕАЭС?
Одна вот неумная женщина, кажется, говорит, что бы ты делала, если бы я не вышла за тебя замуж? Вот пословица из кыргызской. Все народы, все люди живут самостоятельно. Вот особенно те страны, которые быстро развились, они ни в какие союзы не вошли. Посмотрите Эмираты, никуда не вошел. Все деньги мы отвезли туда. Смотрите Сингапур. Вот тоже никуда не вошли, они процветают.
А я почему спрашиваю? Помните, нас пугали, мы останемся изолированными, да, мы потом не сможем ни ввозить ничего. Вот это было бы или нет?
Россия является членом ВТО. Вот Казахстан тоже вот на днях выступает. И они обязаны работать в стандартах вот этого ВТО. Там никакого препятствия не должно быть. Тут вот Игорь сказал про производство. Производства в Кыргызстане никогда не будет. Вот даже кыргызы, не то что кыргызы, россияне не могут выпустить трехколесный детский велосипед. Что поступает с Россией? Какой вот технологический товар, кроме вот леса и бензина? Ничего не поступает. Поэтому мы не должны были надеяться на дяденьку богатого. В то время Россия действительно богатая была. Там нефть был дорогой, средняя зарплата где-то около $1000 была, сейчас где-то 450, говорят. Поэтому пока мы сами реформы не делаем, пока не создадим работающее государственное управление, пока не создадим либеральную экономику, никакой союз не поможет нам. И вот сейчас вот надеемся на эти деньги России. Да эти деньги не помогут никогда. Вот за эти годы независимости мы от Америки, там, Мирового банка, Европы получили около $4 миллиардов. Ну где?
Если не больше. Нету.
Да, если не больше, вот Игорь правильно говорит. Вот где? Пока мы вот работающую систему не создадим, Кыргызстан никогда не будет. Я не против России, я наоборот за Россию, потому что мы если что-нибудь-то производим, обязательно в Россию продадим. Мы опять в Китае или там в Европу мы никогда не сможем. Поэтому, а тут союз, хотите этого, не хотите, имеет политический оттенок. И в плане там имперской чесоточники некоторые в Казахстане, в России хотят общую там государство создать, там общие деньги, общую денежную систему, общую экономику.
Скажите мне, на данный момент создались ли какие-нибудь новые экономические союзы на основе вот ЕАЭС? Вот мы вступили, стали ли мы больше торговать, например, с Арменией или с Белоруссией? Товарооборот у нас с кем-то из них?
Нет, только с Россией увеличилось, надо признать это, потому что Россия, как бы мы ни критиковали, они более богаче, и есть у них кое-какие продукты, даже в этом году помидоры привезли российские, потому что Россия хорошо дотирует сельское хозяйство, и даже Казахстан дотирует, в отличие от нас. Поэтому мы никогда не сможем вперед их залезть. Никогда
но
не
нужно
можем.
Обязательно потом... отметить, что по общим показателям, вот этим внешнеэкономическим нашим, и экспорт упал, и импорт упал. Потом есть очень большой вопрос по вот этому расщеплению общих таможенных сборов. Помните, когда шли переговоры на начальных этапах, Кыргызстану обещали такую хорошую цифру. Это было 1,9%, да, и если я ошибаюсь, поправьте меня. И недавно на одном из заседаний Жогорку Кеңеши спросили у министра финансов, будем ли мы эти деньги получать. И, как оказалось, сумма, которую мы сейчас получаем, она ниже, чем мы планировали, чем мы ожидали. И теперь получается, что сборы таможенные у нас тоже меньше, чем мы ожидали, экспорт у нас тоже ниже, импорт у нас тоже общий, тоже снизился. Потом есть такое мнение, что среди мигрантов облегчили условия для кыргызстанцев, которые живут в России, но при этом для того, чтобы они нанимались на работу, они-то уже легализованы, они должны оформляться официально, и тогда работодатели не хотят платить налоги многие, и они как бы теряют тоже сборы. От них тоже уменьшились. Помните, на начальном этапе сборы от мигрантов?
Ну, потому что курс доллара, то есть да, тут вообще элементарно посмотреть.
Да, и курс рубля тоже.
Курс рубля, курс доллара, это само
собой. В итоге получается, что мы остались у разбитого корыта. С другой стороны, в перспективе вот нам обещают это и то.
Жебек, я, извините, вас перебью, но мне кажется, что благодаря тому, что вот у нас был вот этот бардак с правительствами, каждый год мы меняли, мне кажется, мы не то, что оказались у разбитого корыта, мы в этом корыте сидели. Потому что я прошу прощения, я... Чисто вот такой житейский пример, как говорится, житейский, экономический. В Москве, в Подмосковье есть такой центр, называется Фудсити. Там большая такая торговая площадка, где торгуют, в общем-то, представители бывших союзных республик сегодня, независимых государств. И я посмотрел. Вот, знаете, оформление того же товара, да, вот азербайджанцы продают черешню, специальные коробочки, каждая ягод как ягод. То есть другая республика продает россиянам мед. Мед продается в упаковке русских бочонков, да? То есть вот это элементарный пример. Казалось бы, да, никакого отношения, может быть, он не имеет к большим каким-то евразийским планам. Но вот за покупателя надо бороться. У нас же, я еще раз хочу сказать, я не понимаю, чем занимается Министерство сельского хозяйства, кроме того, что прожирает бюджетные деньги. А правильно, вот Ямурбек сейчас подтвердил, что дотационно и в России, и в Казахстане, и в Америке, и в Канаде. А давайте мы закроем это Министерство сельского хозяйства, лучше эти деньги отправить в качестве дотации. У нас, нам надо начинать с себя, понимаете? Нам не надо лезть пока вот в эти дебри. Надо посмотреть, насколько те чиновники... Я проводил телемост буквально недавно с Новосибирском, где инвесторы новосибирские потенциальные говорят, мы не понимаем, что у вас происходит с правительствами. Мы с одним чиновником договорились, проходит какое-то время, он слетает. И даже дело не в российских инвесторов. И западные инвесторы также смотрят. Они не могут понять. То есть мы... Сегодня вот сами находимся в такой ситуации, что на самом деле нам хоть и дали сейчас преференции по, в Европейский Союз продукцию везти, но нам нечего туда везти. Вот в этом проблема. Надо начинать себя. Надо для начала хотя бы что-то начать производить, что соответствует международным стандартам. Когда Россия выделяет деньги на лабораторию, вдруг появляется проект «Доступное жилье». Это российские, кстати, эксперты нам говорили вот на этом телемосте. Зачем вы деньги, которые дали на сертификацию лаборатории, направили на проект «Доступное жилье»? Какое это имело отношение? Это же деньги были целевые. Это вопрос к нашим чиновникам. И с этого надо начинать.
Это был Игорь Шестаков на радио «Затык». Еще у нас сегодня в гостях в передаче «Перекресток» Омирбек Абдрахманов, общественный деятель, бывший депутат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Игорь очень хороший этот поднял. Нам Кыргызстан может пока только сельскохозяйственные товары импортировать, экспортировать. Больше мы ничего не можем. Вот, а что с этим сельскохозяйственным производством случается? У нас мы распределили земли, маленькие кусочки имеют, может, в то время надо было. Сейчас пока какие-то, может быть, средний агропромышленный комплекс не будет, вот такой товар никогда не будет, вот никогда не будет, как в Азербайджане говорите. Вот тут я хочу небольшой секрет выдать. И вот я сейчас, чтобы не бездельничать, 25 гектаров земли купил, и вот огородил, там делаю большой бассейн, капельное орошение с Израиля, и заказал саженцы с Бельгии. Говорит, очень качественно.
Саженцы чего?
Саженцы яблони, груш там и так далее, и так далее. Если вот такой вот небольшой вот агропромышленный комплекс не появится, никто не может продать это. Я вот поездил, яблоки посмотрел, они не одинаковые, они не сочные, они какие-то старые наши сорта, их невозможно никогда продавать. Поэтому, если правительство, ты правильно говоришь, Минсельхоз вот это инициировал, хотя бы людям объяснял, каждый день выступал, вот этот успешные эти агропромышленные...
Создавались логистические центры элементарно, где эту продукцию хранить? У нас же негде ее хранить.
Хранить будем мы сами.
А вы куда будете экспортировать, Умрбековай?
Ну, кто купит, туда и будем экспортировать. Нам, ну,
можно,
не важно,
например, это... наметили?
Конечно, Россия, наверное, первый, да, номер, потому что вся Сибирь, этот, допустим, 25 гектаров, это хватит на один квартал, допустим, Омска только. Это очень маленькая сумма, поэтому надо поднять этот вопрос. И люди вот начали это производить. К тому же у нас, оказывается, проблемы еще. Просто вот на землю твою не можешь посадить яблони, допустим. Его надо трансформировать. А трансформирование, кроме очень большое сложное дело, и надо еще коррупционное. Поэтому вот такие вопросы, как ты говоришь, Минсельхоз должен был решить.
Но он не решает. Да, у меня такое решает ощущение, Амурбек, что он и не решит их в ближайшие годы.
Я пока своим средством обхожусь, но холодильник я не могу построить большой. Придется вот искать.
Вот, Джебек, кстати, Амурбек вот сейчас рассказал, да, как я сказал, схема, что у нас фермер, он
хочет,
все в одном
может
лице. Нет, он должен и вырастить продукцию, он должен найти деньги, где эту продукцию вырастить, он должен ее реализовать. То есть он вот эти функции выполняет в одном лице. Да, у нас идет действительно, вот вопреки этому, даже по официальной статистике, у нас в прошлом году возросло в 2,9 раза производство сельхозпродукции. Такие цифры есть. Но дело в том, что для начала, вот я не знаю, чем занимается наше правительство вот по поддержке наших производителей. И
а
об этом мы должны говорить.
Обещание Евразийской экономической комиссии о том, что на 2 года будет отменен фитосанитарный контроль. Это обещание так и не выполнили в итоге. Звучало такое предложение.
Ну, это же межгосударственное решение. Я думаю, что в любом случае, вот мне кажется, да, я, например, за все контроли. Я, например, за ту продукцию, когда я прихожу в магазин, чтобы эта продукция имела сертификат. И с Европейским Союзом мы не будем так торговать.
Игорь, с другой стороны, вот когда Европе как делается, когда новые члены входят туда, они дают их стандарты. Вот это как сделаете, тогда только мы будем рассматривать ваше вхождение. А тут же нас с первого там обманули, там все будет,
ГЭС
забрали,
а теперь
говорит, препятствие, лаборатория, амбулатория. А как должно быть? Если мы соседи, мы хотим общий там двор сделать, мы должны не проверять друг друга, ни борщ, ни бешпармах и кушать. Должно быть свободный проход этих товаров. Вот недавно только казахи написали, говорят, Освенцим, вот таможню, как люди, как бараны толкаются. Вот это все это говорит о том, что этот союз, оно все равно не перспективный.
Да, то есть, Амурбек, если наша продукция же все равно не пройдет в европейский, ладно, хорошо, евразийский не так. А что, в Европейский Союз ты можешь свои яблоки отвезти без всяких документов?
Я вот задавал этому Сариеву этот вопрос. В России бананы продаются? Продается, говорит. А в Казахстане продается? Продается. А почему наши яблоки тогда не проходят туда? Вот в чем дело. Они специально вот барьеры установили, нас вынудили, а мы не подготовлены, туда засунулись и в этот кризис попали. Но с другой стороны, вот Таджикистан сейчас по экономическим показателям выше, чем Кыргызстан проходит. Они не вошли и не умерли, и живут нормально. И те же таджикские мигранты работают. Узбекистан тоже не вошел. Вы знаете, Узбекистан, оказывается, Узбекистан 72 тысячи гектаров европейского стандарта яблоневые сады сделали.
Опять же, европейского стандарта. Значит, стандарты есть, да.
Да, да. Потому что я тоже европейского делаю. Потому что иначе сделаешь, оно не пройдет нигде. Будешь подкупать там этих чиновников и таможенников. Поэтому не главное вот в союз вошли, а главное вот сам экономика, если будет сильной, если будет развитой, то только тогда мы можем конкурировать и с Россией, и с Казахстаном. А пока мы как прицеп к ним. И просим, 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 просим.
Насчет прицепа я согласен.
Это Анурбек Абдрахманов, депутат, бывший Джугурку Кенеша 5-го созыва, общественный деятель. И у нас на радио Затык в передаче «Перекресток» Игорь Шисаков, эксперт по евразийской интеграции. Обсуждаем мы сегодня такие промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Как думаете, уважаемые гости, может ли Кыргызстан где-то на уровне руководства ЕАЭС поставить, ну, не то чтобы поставить условия, а пролоббировать вопрос о том, что члены ЕАЭС должны выполнять договор и прописать, возможно, где-то там в уставах ответственность сторон за нарушение условий договора. То есть был обеспечен транзит, ну, всякие разные правовые нормы для государства. Есть ли такая возможность? Можно ли так сделать? Вот, например, есть ли такие механизмы в ЕАЭС? И можно ли к нам употребить, потому что часто же наш товар не пропускают где-то в России, прямо здесь, в Казахстане не пропускают. Можно ли теоретически это сделать?
Я думаю, что теоретически можно сделать все, но я бы хотел вот еще такую вещь отметить, что, опять же, о высоком уровне контрафакта, который у нас был, вот, ведь до вступления в Евразийский союз наше мясо ведь в Казахстан не пускали, и не потому, что оно было еще там, не отвечало каким-то требованиям. Всем хорошо известно, что Китай уже сюда наладил давно транзит. И я вообще на самом деле, приходя даже на базар, я не понимаю вообще, чье мясо я ем. То ли китайское, то ли индийское. Вот сейчас для меня тоже, кстати, было откровением. Я не знал, что, оказывается, Белоруссия нас мясом кормила, да? Хотя мы везде... Бренд Кыргызстана – это экологически чистое мясо, и мы на всех мировых площадках об этом говорим. Я еще раз хочу подчеркнуть, где был Минсельхоз, да? Почему он эти вещи не решает? То есть мы можем подписать все договора, но пока мы в своем собственном доме не наведем порядок, пока Минсельхоз будет не просто вывеской и конторой по проеданию бюджетных средств, а той действительно государственной структуры, которая ежедневно работает в интересах развития сельского хозяйства, мы вообще никуда не попадем и так и останемся страной по сбыту индийских буйволов.
Если бы у нас обеспечили строительство всех лабораторий, поставили бы везде, где нужно, специалистов, объяснили бы всем фермерам и крестьянам, что такое технические
нормы. Победили коррупцию.
Все это рассказали бы, то бы мы в идеале все беспрепятственно продавали бы на рынке.
Жебек, я думаю, что у нас фермеры не хуже. Они такие же производительные. Но что нас губит, это губит коррупция, я думаю, Амурбек не будет спорить. И некомпетентные люди, которые занимают государственные должности и отвечают за это, понимаете? У меня очень большие сомнения по компетентности тех людей, которые вообще у нас, так сказать, вели нас здесь в Кыргызстане, в Евразийский союз. Вот говорил сейчас Амурбек, что нам обещали. Да это обещали чиновники, которые сказали, да, вы только давайте все подпишем, а мы все сделаем. Они пообещали... Через какое-то время это правительство ушло, пришло другое правительство, и все начиналось с нуля. Мне кажется, что наша главная проблема, вот, я согласен с Абурбеком, что нам надо реформы и развитие. Нам надо навести порядок в своем госуправлении, прежде чем требовать от кого-то, чтобы для нас кто-то сделал. Потому что у нас работают члены партии на государственных должностях, а не профессионалы. Того же Амурбека сегодня нету в парламенте. Там сидят другие депутаты, которые хуже уровня его по компетенции.
Ну, понятно, что, с одной стороны, мы не можем что-то требовать, не выполнив свои обязательства. Как ярый сторонник евразийской интеграции, когда вы видите, что Беларусь, которой очень хорошо все с сельским хозяйством относительно Кыргызстана, у них там все просто замечательно. И вот они не могут свой товар без проблем отправлять в Россию. Причем проблем иногда, может быть, даже больше иногда сейчас, чем раньше, когда и две страны были такими братьями.
Мне сложно что-то сказать.
Вам, вас немножко это расстраивает?
Нет, меня это не расстраивает. Я вам могу сказать, что если Кыргызстан добьется в России такого же уровня, ну, мы возьмем город Москву, около каждой станции метро, фактически, я не могу, ну, пусть не первый, но пусть второй, находится магазин по продаже белорусских продуктов питания. Это в Москве есть, и это, как говорится, вот она реальность. Вот. Почему? Потому что как бы там Лукашенко ни ругали, и не либерал, и не демократ, он не, в отличие от Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, он не дал развалить сельское хозяйство, он выстроил вот эту логистическую цепочку.
Пришло время уже подвести итоги, наше время заканчивается. В студии у нас сегодня в гостях были бывший депутат 5-го созыва Джоукинеша Омирбек Абдрахманов и эксперт по евразийскому и по евразийской интеграции Игорь Шестаков. Обсуждали мы сегодня итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. И хочу завершить нашу беседу небольшим наблюдением. Я побывала на этой неделе в Москве, и когда мы были в аэропорту во время прохождения паспортного контроля, там, как известно, есть несколько дверей, несколько проходов. И один из проходов был с надписью «Для граждан стран таможенного союза». Ну, зная, что я из одной из этих стран, мы сразу направились уверенной поступью к этому проходу, и оказалось, что туда, вот через этот проход могут проходить все, то есть для нас каких-то исключений не было. И мы вместе со всеми ждали и стояли вот эту очередь, и как раз я провела такую в голове у себя в мыслях аналогию. То есть мы от других ничем не отличаемся, мы стояли все в этом длинном хвосте, и так же, как все прошли, и никаких скидок для нас, в общем-то, и не было.
Для всех должно быть хорошо.
Сегодня в студии работала бишкекская Джубек Бегалиева. Спасибо вам за то, что вы пришли. До свидания. Вам спасибо, радиослушатели.